Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Обо что сегодня?
Сегодня хотел бы рассказать немного про свою новую книгу. Она называется «Друг государства». Эта книга своего рода мой личный Жизел. Это биографии людей, которые в разное время меня очень интересовали. Выпала свободная минута, я собрал весь материал воедино и превратил его в текст. И в скором времени эта книга, как остальные, выйдет в издательстве «Питер». Вот. Но поскольку мы каких-то занимательных биографий пока еще не касались, я решил рассказать про одного человека, который вызвал у меня жгучий интерес и который по эпохе совпадает с тем, о чем мы обычно говорим.
Кто же это такой?
Это выдающийся лжеучёный начала 20 века Александр Барченко.
Не слышал.
Его биография как раз совпала с революционными событиями, поэтому мы, рассказывая о Барченко, столкнемся с теми персонажами, о которых мы говорим обычно, и с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским немножко, и с Яковом Блюмкиным небезызвестным.
Феликс Эдмундович был расположен к лженауке?
Нет, Феликс Эдмундович к лженауке не был расположен, но революционные события, они, так сказать, открыли путь к карьере и популяризации своих знаний не только таким выдающимся ученым, как, например, Константин Эдуардович Циолковский, но и вот к разного рода авантюристам, вроде Александра Барченко, хотя он скорее был такой истинно верующий в свои тезисы. Да? Но вообще это интересная тема еще и потому, что она напрямую вытекает из увлечения мистицизмом, которое в 20 веке было характерно для аристократических слоев, для интеллигенции, и не только в России, но и во всей Европе.
И а вот отклоняясь да. чуть-чуть в сторону, вот это вот стремление к мистицизму вот в разных исторических обстоятельствах, оно чем-то объясняется? Это когда людям ничего не поменять, они не знают, что делают, они начинают там блюдца крутить, или это стабильно интересное
явление? Я думаю, разными, в разное время это объясняется разными обстоятельствами, но вот это хороший вопрос, почему именно в начале 20 века начинается такой всплеск мистицизма, какого-то одного единого ответа на него нету. Но есть соображения определенные. Мне кажется, что это в значительной степени была такая социальная реакция на прогресс. Потому что мир в начале 20 века – это, безусловно, мир науки и техники. Вот, это мир, в котором практически не остаются белых пятен на карте планеты Земля. Это мир, в котором начинают управлять машины, в котором железные дороги связывают разные точки земного шара, быстроходные корабли схлопывают пространство, наука делает колоссальный шаг вперед, появляется там периодическая таблица Менделеева, там неевклидовая геометрия, появляются такие технические приспособления, как телефон, телеграф. То есть мир становится абсолютно просчитанным, научно познанным, мне кажется, что еще чуть-чуть, и все будет вообще понятно. Вот. И вот эти. Ну, то есть, например, там, 10-20-е годы 20 века это огромная популярность идей клонирования, откуда там появились идеи воскрешения людей, например. Они же не случайно появились, они появились именно в результате расцвета науки, и действительно существовала вера о том, что через какое-то время людей не смогут именно оживлять, а смогут воссоздавать. Вот. И, собственно, например, бальзамирование Владимира Ильича Ленина, оно как раз происходило в том числе и под влиянием этих идей, под влиянием идей науки.
Что... Настанет час, и сможем оживить. Да?
Да, да, настанет час, сможем оживить, и, собственно, известный и оппонент, с одной стороны, с другой стороны, товарищ Ленина, большевик Богданов, который создал в Советской России институт, первый в мире институт переливания крови, он об этом и говорил, что настанет день, когда мы сможем, используя не мистику, а передовую науку, воссоздавать людей, выдающихся людей, поэтому вот обязательно надо сохранить тело Ленина. Вот. И вот этот мистицизм, он был своего рода протестом, на мой взгляд, да, это как одно из объяснений, он был своего рода протестом против торжества науки и техники в мировой цивилизации, потому что все это было, делало, вся эта наука и техника делала жизнь очень такой комфортной, понятной. Вот. Но в то же время, возможно, для кого-то и скучной, потому что становилось понятно, что если все можно рассчитать, то где же тайна, где секрет? Вот. И, безусловно, вот в обществе образовался такой запрос на секрет, запрос на тайну, которую наука познать не может. И самое, что ни на есть, выдающийся, вроде бы абсолютно разумные и респектабельные люди становились апологетами вот этого подхода. Наиболее известным в Европе, например, был Артур Конан Дойл, автор наших любимых рассказов про Шерлока Холмса. Он был фанатичным поклонником спиритизма, вот, и, так сказать,
никогда бы не подумал.
Устраивал спиритические сеансы в своем доме, приглашал на них, пропагандировал. И даже есть история, записанная Алексеем Толстым, когда он приехал в Англию и повстречался там с Конан Дойлем, то английский писатель предложил ему своего рода пари или спор, он ему сказал, что давайте условимся с вами, что я убежден, что загробная жизнь существует, и когда, ну, если так случится, что я умру первым, то я вам дам знать, а уж если вы умрете первым, то не откажите в любезности, да, да, дайте знать мне. Это был совершенно серьезный разговор. Вот, хотя, казалось бы, вот, ну, никакого мистика в Конан Дойле, судя по его произведениям, мы предположить не можем. Но тем не менее, это так. Вот, и, а в нашей стране тоже было много разнообразных мистиков, и мистицизмом увлекалась в значительной степени царская семья. Царская семья, значит, ну, наиболее мистически были настроены две такие представительницы семьи Романовых, значит, Стана и Милица Черногорские, которые были замужем за членами, с великими князьями, членами императорской фамилии. Собственно, именно они очень дружили одно время, очень дружили с императрицей Александрой Фёдоровной и постоянно подсовывали ей разных мистиков, потому что Григорий Ефимович Распутин, которого, кстати, тоже они ей подсунули в результате, правда, потом там произошел скандал, и Распутин отвязался от их влияния, это отдельная очень интересная тема. Кстати, можно проанонсировать, вот мы 17 марта с Павлом Перцем будем вести публичную лекцию в Москве о Григории Ефимовиче Распутине, там будем про это рассказывать. Вот, так вот, но Милица и Стана не только Распутина подсунули императрице, а до него они подсунули двух других мистиков европейских, не русских, а европейских. Значит, одного из них звали доктор Филипп, Филипп Анри Низье, который, значит, приехал из Парижа специально и пестовал царскую чету, значит, помогал Александре Фёдоровне, значит, наследника с помощью мистических практик. Вот. А другой – это доктор Папюс. Вот и два,
известный.
Да, да, два таких персонажа, которые были в окружении царской семьи, и Филипп, которого, вот мы широко известно, что Александра Фёдоровна называла Распутина другом, и писала в письмах друг с большой буквы, так вот первым своим другом она считала Филиппа, и Филипп подарил ей икону, но не простую, а икону с колокольчиком, и сказал ей, что когда к вам будет приближаться человек с дурными намерениями, то этот колокольчик будет звонить, поэтому икону всегда держите при себе. Вот. И хотя это произошло еще давным-давно, но в 1916 году императрица пишет царю письмо, а он находится в ставке в Могилеве, а она ему пишет, что типа помни, вот наш друг, помнишь, наш друг подарил икону с колокольчиком. То есть она про это помнила и воспринимала это на полном серьезе. То есть вот эта истовая религиозность в императрице сочеталась со своеобразным мистицизмом. И это объяснялось, конечно, ее личными свойствами. Ну, нельзя сказать, что у нее была легкая судьба, она была достаточно одинока. И больной ребенок, они, вот сам факт того, что Алексей оказался болен, и, возможно, мы этого точно не знаем, но, возможно, она себя винила в этом, потому что носительница гемофилии была именно она. Вот. Это повлияло очень серьезно на ее характер и на ее нервное состояние. Я думаю, что ее вот этот экзальтированный мистицизм он объяснялся этим.
Вот. А, возможно, наивный вопрос: а как к этому относилась православная церковь?
Православная церковь относилась к этому двояко. С одной стороны, конечно, чрезвычайно негативно. Но у православной церкви была другая проблема, потому что всякие папюсы и Филиппы до появления еще раз Путина воспринимались ими как некое мимолетное видение в окружении царя. У православной церкви были другие проблемы. Это рост сектантства, вот там, и поощрение этого сектантства со стороны интеллигенции, потому что, например, были духоборы, которые негативно относились к частной собственности, не хотели служить в армии, были пацифистами и так далее. Это была проблема для государства и для ортодоксальной церкви. Вот. Но за духоборов вступился Лев Николаевич Толстой. Это была проблема для церкви, потому что самый авторитетный писатель мира, не России, не только России, а мира в этот момент, взял под свою опеку духоборов. И его опека выразилась в частности в том, что Толстой, как известно, гонорары не брал за свои произведения. Он считал, что его произведения принадлежат человечеству. Но как только возникло, как только, ну, с определенного момента, да. Да, как только возникла проблема с духоборами, Лев Толстой написал, что сообщил всему миру открыто, что сейчас он напишет роман, и гонорар за него возьмет. И этот гонорар не возьмет лично себе, а потратит на то, чтобы секта духоборов переселилась в Канаду. Где, так сказать, ее никто преследовать не будет. Это был скандал международного масштаба. Вот. А тут же появились желающие этот гонорар Толстому дать. То есть Толстой был всемирно известный писатель, там после как все внимали, что-то там такое Толстой скажет по любому поводу. Это был главный там аналитик-консультант. Тут же я вот рассказывал уже эту историю. Тут же появились представители американской прессы, которые пообещали, что если только вот на, значит, четвертиночке листочка Толстой только набросает, значит, о чем будет следующий роман, то сразу же ему какую-то огромную сумму денег. А если вот он будет так любезен, что на листе распишет более подробно сюжет и назовет имена главных персонажей, то еще больше, значит, там, в 5 раз большую сумму. Вот, то есть проблем не было. Это, естественно, был грандиозный скандал. Вот, поэтому церковь она была очень озабочена. И как это парадоксально для нас с вами сейчас не прозвучит, но Григорий Ефимович Распутин попал в окружение царя именно благодаря серьезному лоббированию, лоббистскому влиянию церковных иерархов, которые, подставляя к царю, особенно к царице Распутина, думали, что они подставляют к нему святого человека, который будет проводником влияния РПЦ. Получилось, как известно, по-другому, но вот РПЦ серьезное влияние в данном вопросе оказало. Вот. То есть, с одной стороны, был негатив по отношению к вот этому царскому влечению, желание его уберечь и спасти от этого негативного влияния. Но с другой стороны, интересно, что, видимо, придворные круги как-то особенно мыслили. Например, известно, что Филипп Анри Низье, когда он приехал в Россию, ему устроили встречу с Иоанном Кронштадтским. Иоанн Кронштадтский от нее не уклонился. Вот, подробности этой встречи мне неизвестны. Возможно, так сказать, Иоанну Кронштадтскому подавали Филиппа как некого ученого человека, с которым надо провести беседу. Вот, ну, в общем, достаточно странно. Но то, что РПЦ находилась в глубочайшем кризисе в этот момент и осуществляла какие-то судорожные движения, чтобы этот кризис преодолеть, это абсолютно точно. Вот. А, видимо, в голове царя и царицы все это совмещалось, потому что они действительно были религиозные люди, вот, но их религиозность она не исключала, ну, своего рода таких мистических практик. Сложно сказать, почему. Возможно, мистические практики, там, спиритические сеансы проходили по разряду модных светских увлечений, а духовная жизнь, она как-то отдельно существовала от них. Вот. Но, в общем, мы можем констатировать, что в их жизни присутствовало и то, и другое. И вот царица, будучи женщиной действительно религиозной, она, так сказать, вполне у нее не вызывала никакого диссонанса наличие иконы с колокольчиком.
Ну, мне, я хоть и не христь, но мне как-то странно. Для общения с Богом есть специальное помещение, называется Православная Церковь, а в ней есть дипломированный специалист, который поможет наладить тебе контакт с Богом. Вот эти спиритические сеансы, спирит – это по-русски дух, вызывание духов. Я бы, если бы я к церкви принадлежал, перво-наперво задался бы вопросом, ты кого там вызываешь? Как ты можешь? Может, это сатана к тебе подкрался и тебе нашептывает план действий, а это так и есть, и ты в силу там особенностей не можешь отличить хорошее от плохого, зачем это? Я теряюсь. Ну да ладно.
Итак.
Вот. И вот, ну, кроме того, конечно, стали в это время стали известны крупные мистики. По всей Европе появлялись вот учителя мудрости.
А, ну то есть это не только у нас, да?
Нет, нет, по всей Европе, конечно, конечно. Вот. Но у нас были свои.
Угу.
Своя была главная Елена Петровна Блаватская. Вот, кстати, двоюродная сестра Сергея Юрьевича Витте, министра финансов и даже некоторое время главы Совета министров Российской империи, Елена Петровна была выдающимся теософом, очень многие увлекались ее учением. Значит, и вот одним из тех, кто увлекался ее учением, и был Александр Барченко. Вот давайте, значит, немножко поговорим об этом герое, потому что он чрезвычайно интересен. Еще в 90-е годы, когда я был подростком, в разных журналах я начал читать про этого загадочного человека. Значит, и тогда он подавался как великий русский исследователь, который открыл древнюю Гиперборею на Кольском полуострове. Нашел следы древней цивилизации на Кольском полуострове.
Какие?
Вот.
Лабиринты.
Сейчас мы до этого дойдем. Значит, дальше известный философ Дёмин написал книгу про Гиперборею, в которой, скажем так, придал Барченко некий научный ореол, написал, что действительно это выдающийся человек, который действительно искал Гиперборею, не все понятно, значит, конечно, многие называли его уже ученым, но вот он, на самом деле надо осторожно здесь разобраться, скорее всего, мы имеем дело с выдающимся человеком науки. Вот. И во многих публикациях его именовали не иначе, как доктор Барченко, там профессор и даже академик Барченко. И в определенный момент мне стало интересно, что же там такое-то происходило, что же это за герой-то, про которого столько пишут, что он там нашел и так далее. Тем более, что в дальнейшем он действительно был сотрудником советских спецслужб вот, и действительно возглавлял некий такой тайный отдел. Сейчас мы про это поговорим. Ну вот он, значит, был сыном провинциального юриста из города Ельца, и родился он в 1881 году. Вот, но в его биографии не только не прослеживается никаких научных званий, но, в общем-то, даже и образование тоже не прослеживается. То есть он несколько лет проучился на медицинском факультете, сначала в Казанском университете, потом в Юрьевском университете, но так образование высшее и не закончил. Не закончил по причине отсутствия денег. Семья была его очень бедной. И диплом он получил только уже после революции, закончив годичные курсы по естественно-географическому отделению при втором педагогическом институте. То есть это были разные, создавались разные ускоренные курсы для того, чтобы быстро обучить недостающие кадры. После революции вот Барченко, значит, проскочил по этому направлению, вот, но до революции он, собственно, к этому моменту ему на секундочку было уже 36 лет, вот, ну, как-то вот не задалось у него с образованием, и зарабатывал на жизнь он странными вещами, некоторые из которых как раз он вычитал у Блаватской. Вот он с детства верил в древние цивилизации, с юности, точнее, верил в древние цивилизации. И идеей фикс его на всю жизнь стала мысль о том, что есть некие древние знания древних цивилизаций, которые погибли в результате вселенской катастрофы. И эти древние знания, они есть, штук, их надо найти. Вот. Но пока он не мог отправиться, значит, на поиски этих знаний, он занимался всякой фигней. В частности, значит, вот известно, что он вообразил, будто может предсказывать будущее по линиям рук. Вот, когда с деньгами совсем плохо стало, он некоторое время жил в Москве, потом переехал в Барановичи в Белоруссию и открыл там салон хиромантии. Значит, и предсказывал там будущее. Ну, через некоторое время потерпел полное фиаско финансовое. Вот, и, значит,
будущее не предсказывал.
Да, будущее, свое будущее он предсказать не смог.
Я к этому делу глубоко причастен и достаточно серьезно этим занимался, хиромантией.
Так-так.
Когда нес службу, например, обследовал линии рук 39 совершенно конкретно доказанных убийц. Ни у одного, никаких знаков, указывающих на то, что они убили людей, больше одного в том числе, нет.
Потом есть...
Но для девчонок, да, очень хорошая вещь. Это линия жизни, это линия трамвая, здесь они пересекаются.
Да. Вот. Значит, потом известен же в это время его интерес к телекинезу. Вот, якобы он вел.
Это передвижение вещей.
Да, передвижение предметов, якобы он вел какие-то исследования, но результатов нет, не публиковался в никаких научных журналах. Хотя, кстати, в это время тоже был интерес, в том числе, когда был создан институт мозга, к этому был большой интерес со стороны Бехтерева. Вот. Но Барченко до революции вообще никаким образом в научный мир вовлечен не был. Единственный мир, в котором был действительно вовлечен, это был мир литературный. А у Барченко был литературный талант, и все вот эти вот его фантазии, они позволили ему написать несколько литературных произведений, которые стали популярными. Значит, два романа у него вышло с интригующими названиями «Доктор Черный» и «Из мрака».
Не слышал.
Вот это действительно. Но они были опубликованы, значит, первый раз еще до революции, а потом переиздали их только в начале 90-х. Вот. И я помню, что, значит, я специально пошел в библиотеку почитать и зачитался. Правда, написано клево. То есть для мальчиков, там, которые росли на Жюль Верне, прям хорошо.
То, что надо, да?
Прям хорошо. Вот там, значит, интересно, значит, главный герой доктор Черный. То есть он тоже фанат идеи, как и сам автор, фанат идеи, что существуют некие таинственные знания, скрытые где-то там, он отправляется искать эти знания в Гималайи и пытается проникнуть в тайное общество, которое этими знаниями обладает. А для того, чтобы в тайное общество попасть, надо выдержать экзамен, просидеть 10 лет в какой-то келье, значит, тёмной, где тебе, значит, раз в день там миску риса суют, всё, и, значит, таким образом отрешиться...
10 лет от в одиночке, да, это серьезно.
Да, от земной суеты. И вот
обычно с ума сходят быстрее.
В неком высокогорном тибетском монастыре доктор Черный 10 лет просидел, значит, вышел и прошел посвящение. Прошел посвящение в это тайное тибетское общество, и махатмы открыли ему истину, что, значит, история Земли – это история пяти постепенно сменяющих друг другу рас. Вот сейчас правит пятая раса, и эти махатмы следят, чтобы никакие представители предшествующих, уже выродившихся рас, они на Земле не появлялись, потому что они только тормозят развитие прогресса. Если вот обнаруживается такой персонаж, надо немедленно его убить. Вот. И как раз на глазах доктора Черного махатмы находят такого человек, это девочка маленькая, и они пытаются ее убить, но вот доктор, истинно русский человек, не может стерпеть расправу над невиновной. Вот он защищает, спасает ее и бежит. С ней бежит. Значит, ее зовут Джемма, он ее спасает. А махатмы преследуют. Вот. Ну и дальше там куча всяких приключений. Бегут маха, там они знакомятся, значит, с русским вольнодумцем Васи Беляевым. Вот. Васи Беляева преследует царская полиция. Значит, вот, интриги, они бегут,
толковый,
спасаясь от махатмы, они, значит, они попадают в Англию, там садятся на Титаник, потом спасаются с Титаника.
Вот это поворот!
Да, да, написано круто. Но как бы тут, как и во всем, что связано с жизнью Барченко, в определенный момент произошла лажа. То есть, он два романа написал, в принципе, можно было бы писать и дальше, но что-то как бы не задалось. Хотя вот я прочитал, честно говоря, с удовольствием, взахлёб. Правда, было ли там уже 10 назад, но мне было интересно. То есть, ну, вполне себе укладывается в наше представление о приключенческой литературе там второй половины 19-го, начала 20 века. Ну, там, может, поменьше про науку, но с точки зрения построения сюжета там не хуже, чем у Александра Беляева, например. Вот. И тут произошла революция, и, видимо, Барченко решил, что можно больше не писать.
Час пробил.
Вот, пробил, да, пробил час. То есть, конечно, была проблема там с преподавателями. Барченко подлез в наркомпрос, сообщил, что он знаток древней истории, его отправили, значит, преподавать древнюю историю матросам Балтийского флота.
Так.
И тут наш герой развернулся по полной программе.
Расправил перепончатые крылья, да.
Значит, что же он рассказывал балтийским матросам? Ну, вот, собственно, и рассказывал, сделал поправочку на происходящее. И стал рассказывать не просто про древние знания, а древние знания про построение коммунизма. И сообщал, что, значит, был в истории человечества Золотой век, это Великая Всемирная Федерация Народов, построенная на основе чистого идейного коммунизма. Она некогда существовала, 144 тысячи лет, между прочим. Вот. Значит,
покруче протоукров.
Да, да. Вот. И до сих пор в Тибете сохранились знания о том, что вот уже существовал коммунизм, можно их обрести. Вот. Но матросов все это чрезвычайно возбудило. И они стали писать в соответствующие инстанции бумаги с требованием немедленно организовать ударные отряды, пробиваться в Тибет и, значит, вернуть знания, знания о построении коммунизма. Вот. Значит, ну, когда соответствующие органы поняли, что происходит, они тут же, значит, Барченко изъяли из преподавательского процесса, прислали на его место другого лектора, который рассказал, что все знания уже обретены, и посоветовал читать соответствующие брошюры. Матросы на этом успокоились. Вот. Но Барченко не унывал. Он, значит, тут же рванул в Институт мозга. И начал там рассказывать, что он ставил опыты по телекинезу. Вот. И, кстати, действительно, его опытами заинтересовался академик Бехтерев. Ну, там Барченко еще сказал, что он учился на медицинском факультете. Вот его интерес, он интересуется, значит, проблемами изучения мозговой деятельности. Вот. Ну, а поскольку кадров не было, то ему удалось там как-то закрепиться. И вот уже в 1920 году его отправили в экспедицию на Кольский полуостров. Действительно, все, значит, любители гипербореи тут же возбудились при этой информации. Значит, но отправили-то его, конечно, не искать гиперборею, отправили его изучать феномен так называемого меречения. По-моему, я правильно ставлю ударение, это такое психическое расстройство, очень специфическое, которое наблюдается у северных народов, там, у якутов, эскимосов и так далее. Проявляется оно в том, что вроде бы совершенно нормальный человек неожиданно впадает в своего рода транс, начинает говорить на непонятном языке, копировать действия окружающих и полностью подчиняется чужим командам.
Зомби.
Вот, да, его называют еще эскимосы зов полярной звезды, известна эта болезнь также под названием полярного психоза и так далее. Вот. Ну, в общем, действительно такая загадочный, очень интересный феномен. И вот Барченко, имевший за плечами опыт несколько курсов медицинского факультета, возглавил экспедицию. Это была экспедиция Института мозга. Но потом появилась байка, что Институт мозга был только прикрытием, что на самом деле отправляла ЧК. ЧК, и вот ЧК отправляла искать именно тайные знания.
Угу.
Вот. Ну, это, конечно, полный бред. И вот Барченко, значит, группа эта была небольшая, там всего было несколько человек. Вот, причем в этой группе не было, я так понимаю, ни одного ни чекиста, ни даже большевика.
Угу.
Вот. Чисто такая научная группа, она вела там исследования в течение нескольких лет, до 22 года. Вот. И вот. Кстати, им повезло, потому что они там пересидели гражданскую войну.
Ловко.
Вот. Он вернулся, отчитался, И, в общем, по большому счету его дальнейшая работа в институте, то есть его работа в институте мозга на этом закончилась.
Так а что нашел-то?
Вот, да.
Что
вот,
за следы-то?
Вот, в общем, не нашел он там особо ничего. То есть для науки эта экспедиция не сыграла никакой роли, и крупные вот работы внимательные появились по данному феномену, появились только через 10-20 лет. И в значительной степени не в Советском Союзе, вот, хотя и в СССР тоже. Но обычно про это вот в разных конспирологических изданиях про эту экспедицию пишут, что нашел там гиперборею, Значит, находки. Ну вот когда и это, собственно, был главный предмет моего интереса, что он там такое нашел. А нашел он следующее. Однажды участники экспедиции попросили местных саамов отвезти их на Роговый остров. Это было священное, и сейчас оно существует, конечно же. Это священное место, куда шаманы свозили оленьи рога. Причем аборигены вот не пожелали трогать это священное место, и повез их туда сын православного священника. Значит, ну и как рассказывал потом Барченко, при приближении к острову поднялся такой сильный ветер, что переломило мачту, и мы все, значит, как один истолковали это событие как желание могущественных сил не допустить нас к этому острову. Потом, ну, они все-таки тем не менее до острова добрались.
Силы были могущественные, да, но не очень.
Не настолько, да. Они добрались, значит, зашли на остров и увидели там дорогу, вроде бы мощёную, хотя непонятно, в общем, увидели там дорогу. Пошли дальше, дошли до другого берега острова, и тут ему открылся мистический вид. Значит, они увидели на противоположном берегу распластанную на скале гигантскую фигуру с раскинутыми руками. Значит, саамы позже им рассказали, что это предводитель воинственных иноземцев по имени Куйва, который когда-то хотел захватить вот, значит, местные места, с ним сразился шаман и победил его. И тогда, значит, Куйва, то есть вот этот вот предводитель иноземцев, превратился в тень и теперь вот взирает со скалы.
Так.
Вот, вот это вот доказательство существования гипербореи, главное.
Куйва как-то ассоциируется с какими-то нехорошими русскими словами.
Да, но тем не менее.
Что-то пришелец ему сказал.
Вот. Но данное открытие было открытием только для Барченко и его коллег, поскольку еще в 1912 году в «Известиях Архангельского общества изучения русского севера» была опубликована статья этнографа Вильгельма Визе, который написал следующее: «Куйва на озере пользуется особым почетом со стороны сейдозерских лопарей. Проезжая на карбасах мимо Куйвчорра, лопари опасаются громко кричать и ругаться из-за боязни, что старик разгневается. К нам они обращались с просьбой, чтобы и мы соблюдали повозможную тишину вблизи Куйвы. Лопари избегают грязнить воду в сейдозере, так как старик этого не любит и в противном случае не даст рыбу». То есть научным кругам все это было известно уже давно, все это в научной литературе было описано. Вот, но поскольку Барченко все это не читал, он решил, что это его личное открытие.
Да.
Вот, но самое интересное происхождение вот этого идола, он не рукотворный. Уже в 1923 году туда совершил экспедицию академик Ферсман, наш известный геолог. И он установил, что эта загадочная тень образовалась самым естественным образом. То есть в течение многих лет ручейки талой воды стекали с вершины и вытемнили часть скалы в форме человеческого силуэта. Но для Барченко это был главный козырь, это вот 100%.
Немедленно вспоминаются наши бывшие братья с Украины, где там кто-то долго мочился на сцену, и там заиграл силуэт святого. Примерно то же самое.
Ох, да. Вот. Ну, значит, еще было два доказательства, что гиперборея 100% в древней цивилизации. Во-первых, они нашли там какие-то, значит, обломки якобы колонн, которых больше никто не видел. Значит, как вспоминал Александр Кандиайн, это тоже один из участников экспедиции, он писал: «В одном из ущелий мы увидели загадочные вещи. Рядом со снегом, там и сям пятнами лежавшим по склонам ущелья виднелось желтовато-белая колонна, вроде гигантской свечи, а рядом с ней кубический камень». ну, явно, так сказать, перед нами Гиперборея древняя. Вот. Ну, а самое главное, еще одно очень важное главное доказательство существования древней цивилизации – это то, что участники экспедиции нашли на острове некий лаз, уходящий под землю.
И залезли в него.
Нет, они в него не полезли, потому что возле этого лаза их охватило ужасное чувство страха, и они панически от него бежали. Ну, может, не панически, но, в общем, бежали. Бежали, вот, и, в общем, в дальнейшем Барченко и его кардебалет выдавали все это за находку некой древней цивилизации. Вот. Но даже, в общем, может, даже не сам Барченко, а вот уже, так сказать, некие последователи, которые еще более мистифицировали события, потому что это очень интересно, несмотря на то, что Барченко все-таки улыбнулась удачей, он действительно впоследствии работал в ГПУ НКВД. Он про Гиперборею больше никогда не вспоминал.
Вот это карьера.
И ни разу не пытался организовать туда экспедицию, хотя, казалось бы, следовало это сделать. Но да, значит, теперь про НКВД, как он туда попал. Вот. Значит, ну вообще, несмотря на то, что его вовремя убрали там, с его лекциями о чистом коммунизме, 144 тысячи лет существовавшим, значит, тем не менее, некоторые персонажи его лекции услышали и заинтересовались. Вот. И он познакомился и тесно общался с сотрудниками ЧК, одним из которых был наш старый знакомый Яша Блюмкин. Вот. Блюмкин вообще увлекался. Много чем увлекался, это был человек не чуждый богемы, и сам пописывал, значит, и с поэтами дружил, с Сергеем Есениным, в частности. Есть байка, что Блюмкин его и убил, но это на 99,9% бред, конечно. Вот. И действительно, вот так случилось, что однажды, это было в конце 1924 года, на петроградскую квартиру Барченко явились четыре человека: Федор Лисмер Шварц, Александр Рикс, Эдуард Отто и Яков Блюмкин. И вот они как раз и были сотрудниками ЧК. Вот. И зная о, значит, увлечениях Барченко, а также все-таки о том, что вот он приобрел все-таки некий вес тем, что поработал в Институте мозга, они ему предложили поработать с научной стороны. Сам Барченко рассказывал об этом следующим образом. «Товарищи заявили мне, что моя работа имеет настолько большое значение, что я должен доложить о ней правительству, председателю Высшего совета народного хозяйства, товарищу Дзержинскому. По их совету я написал Дзержинскому о своей работе, ну и, в общем, после этого его взяли на работу». Взяли на работу, но да, но опять же его не отправили, конечно же, никуда на Кольский полуостров продолжает свои исследования Гипербореи, вот, и поэтому вся история о финансировании большевиками вот этой экспедиции для поиска древних знаний – это полный бред. Вот. Значит, а занял он пост совсем другой, как раз связанный с его там, явной или мнимой работы в Институте мозга. Это был пост руководителя нейроэнергетической лаборатории спецотдела ОГПУ НКВД. Вот, значит, и основная цель этого отдела заключалась в изучении неконтактного воздействия на психику человека.
Угу.
Вот. И, ну, Барченко был неисправим, вот, он там выдвигал один проект за другим, значит, там то у него была идея поймать снежного человека. Вот, он организовывал какие-то экспедиции то в Крым, значит, там тоже искал древние знания, вот, то на Алтай. Вот, был план как бы попасть в Шамбалу, но в Тибет, опять же. Но Барченко туда не отправили. То есть экспедиции спецслужб советских были, но они были связаны, конечно, не с поисками древних знаний, в первую очередь. Они были связаны именно с целью подорвать британское влияние.
Что там англичане делали?
Это было продолжение большой игры. Это было продолжение так называемой большой игры, и, так сказать, эзотерическую историю сюда впихивать насильно не нужно. Вот. Ну, а что касается работы в качестве руководителя вот этой нейроэнергетической лаборатории, то тут Барченко, конечно, не преуспел, потому что, несмотря на щедрое финансирование, все его разработки никакого практического воплощения не получали. Вот, он там рассказывал то, что учит телекинезу, гипнозу, какому, значит, неконтактному влиянию. Вот, но когда дошли руки проверить, что там происходит, да, выяснилось, что там происходит полный бардак, и деньги просто уходят в песок. Вот. А кроме того, Барченко, значит, что он делал еще в Петрограде? Он еще в 23-м году создал так называемое «Единое трудовое братство», якобы законспирированная организация. Но там, конечно, никаких особенных контрреволюционных замыслов его участники не вынашивали, вот, но они там обсуждали всю ту же фигню про поиск древних знаний. Вот. И несмотря на то, что, в общем, цель-то была безобидная, но эпоха, она была неподходящей для таких масонских игр. Вот. И когда дошло до дела, дошло до него в 1937 году, то вот известие про то, что существует некое тайное общество «Единое трудовое братство», и оно поиском каких-то знаний, то, естественно, ребята замели. Вот. Ребят замели, и, в общем, Барченко как контрреволюционер был расстрелян. Но там, конечно, еще сыграла свою роль. Не, ну, там еще сыграла свою роль, конечно, знакомство и многолетняя работа с Яковом Блюмкиным. Потому что Блюмкин-то еще в 20-х было. Я, кстати, вот в одной из своих лекций ошибся в прошлый раз. Я сказал, что Блюмкина расстреляли в 37-м, конечно же, нет. Вот, еще в 20-х он был изобличен как троцкист, вот, и был расстрелян. Но вот шлейф вот этой связи протянулся через годы, и Барченко, конечно же, вспомнили, что он является, по сути, ставленником активного троцкиста Блюмкина, вот, и творит тут вообще какое-то непотребство. Вот. По сути, расхищает общенародное достояние, тратит деньги государства на какие-то заведомо бредовые проекты. Вот. Поэтому в 1937 году Барченко расстреляли, но его пылкие поклонники, значит, и тут пытаются приписать Барченко некие выдающиеся открытия, которые просто неизвестны, якобы находясь под следствием, Барченко все свои вот открытия, которые он сделал в качестве главы этой энергетической лаборатории спецотдела НКВД, свел в некий труд. Некий труд, который является революционным в науке о мозге. И этот труд сгинул в спецхране НКВД, значит, или до сих пор хранится в каких-то сейфах, и если вот его найдут, то тогда наши представления о способностях человека, они просто самым революционным образом изменятся. Вот. Но, к сожалению, труд сгинул, или там в 90-х писали, что проклятая советская власть его уничтожила, чтобы народ не узнал о способностях человека, вот, и открытия Барченко неизвестны. Вот так вот произошло, в принципе, со всем, что делал Барченко, вот, но персонаж такой занимательный. Вот революционная волна, она поднимала на гребень не только выдающихся ученых, хотя их было очень много, но и вот разного рода авантюристов, лжеученых вроде Барченко, которые умели встраиваться в систему. Видимо, человек так долго в этой системе пробыл, видимо, какими-то качествами он обладал. Всё-таки да. Коммуникабельностью, умел заинтересовать и так далее. Хотя, наверное, лучше, если бы он
делом занимался.
Продолжил, я бы сказал, продолжил то, что у него реально получалось хорошо, это литературная карьера. Вот, был бы у нас еще один хороший писатель для детей и юношества. Вот, ну, с поправкой, может быть, там. Сделал бы какую-то поправку на эпоху, вот, поменьше эзотерики, побольше науки, вот, но в общем и целом у него могло бы получиться. Вот, при том, что, ну, судя по всему, вот он политикой мало интересовался, вот, мог бы вполне в этом направлении двигаться. Вот такая вот интересная биография, такая нетипичная и малоизвестная, вот хотелось о ней рассказать. А вообще в книге я там рассказываю про разного рода авантюристов.
Например?
Ну, я, например, рассказываю там про Генриха Шлимана. Мне всегда интересовало, как человек-самоучка с смог вот сделать открытие такое выдающееся достаточно, хотя и неоднозначно к нему отношение, вот, но тем не менее яркий, очень яркий персонаж. Вот, я рассказываю про Антона Месмера, месмеризм, такой термин, 18 веке, тоже авантюрист, человек, который был уверен в том, что он открыл новое направление в медицине, да, там, лечение с помощью магнитов. Вот. Я рассказываю про Александра Дюма, тоже очень интересный для меня герой.
Ну, то есть не только про наших.
Да, не только про наших, это просто разные люди, которые как-то в разное время попадали в сферу моего вот интереса.
Правду говорят, что Дюма на четверть был негр.
Да, да, это было.
А видно было?
Да, это было заметно. Это очень интересный, кстати, момент, раз уж мы коснулись этого вопроса. Его бабка была рабыней чернокожей. И ему, конечно, припоминали. Вот, припоминали, и ходила такая байка, что однажды какой-то аристократ, значит, ему поставил это на вид, что, значит, правда ли, он сказал ему, правда ли, спросил, точнее, Дюма, правда ли, что, значит, ваша бабка была чернокожей, и значит ли это, что ваш дед, что ваш прадед был обезьяной, вот. И на это Дюма ответил: да, моя родословная начинается там, где заканчивается ваша.
Молодец.
Вот, но это когда он был уже очень популярен. Вот, но надо сказать, что это, кстати, очень характерная история, потому что они были современниками с Пушкиным. Вот, и Пушкину в Российской империи в то время никто, в общем, никто не пытался его уязвить африканским происхождением, африканскими корнями, наоборот, считался чем-то пикантным и интересным. Вот. А во Франции, которая, значит, имела вот эти африканские колонии, участвовала в работорговле, Дюма, ну, не то чтобы он считался парием, да, каким-то, но это было, это могло стать объектом бытовой дискриминации в этот момент. Вот разница культуры, разница менталитетов и разница истории поэтому очень хорошо вымеряется.
Да, я вот неоднократно про такое думал, что у нас как-то с расизмом не очень всегда было. Настолько да. Все разные, так сколько племен и народов, что даже непонятно, кого за что ненавидеть надо.
Да, вот так вот. Ну, книга выйдет в мае, так что…
Предлагаю очень дать скоро гастроль по городам.
Да, да, дадим гастроли. Вот. Ну и после того, как она выйдет, сразу же приступаю, уже фактически приступил к работе по мотивам нашей серии роликов о Первой мировой войне.
Отлично. Отлично. Ждем с нетерпением. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
А на сегодня все. До новых встреч.